В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 августа. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция не верит в то, что власти будут говорить с Ангелой Меркель в Тбилиси о насущных проблемах.
Не только на встрече Меркель и Путина, но и на встрече Путина и Трампа речь о Грузии не заходила. И это результат политики сегодняшних властей.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия потребовал вернуть беспроцентные кредиты, выданные из средств спецсчета после войны 2008 года.
Прошло столько лет. Они хоть начали возвращать? Нет. Так вот, этим должен был заниматься мой преемник.
Последствия ливня, который обрушился на Абхазию, могут испортить 26 августа праздник в самопровозглашенной республике.
Весь день люди выкачивали воду из своих домов и расчищали комнаты и дворы от грязи, ила и песка.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Почти 50% россиян ничего не знают о вводе советских войск в Чехословакию, положившем конец реформам Пражской весны. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенный негосударственным исследовательским Левада-центром в преддверии 50-летия оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора 21 августа 1968 года. Выдержки из исследования опубликовала в воскресенье британская газета «Гардиан». Свыше трети участников опроса, 36%, высказали мнение, что вторжение было обоснованным, а Советский Союз совершенно точно или с большой долей вероятности действовал правильно при отправке войск в ЧССР. Еще 45% затруднились с оценкой событий. По сравнению с 2003 годом этот показатель вырос на 11%. Более чем 1/5 от общего числа респондентов возложили ответственность за произошедшие на западные страны, заявив об их подрывных действиях, направленных на раскалывание социалистического блока государств. Еще около 23% сочли, что имела место попытка переворота, предпринятая антисоветски настроенными политиками в Чехословакии и в итоге приведшая к вводу войск. Глава Римско-католической церкви Папа Франциск осудил предполагаемое сексуальное злоупотребление со стороны священников и публично покаялся. Соответствующее письмо он обнародовал 20 августа. На днях американская коллегия присяжных опубликовала многостраничный документ о педофилии среди католического духовенства. Об этом сообщает NPR. В своем послание Франциск обвинил в соучастии тех церковных служителей, которые, по его словам, предпочли оправдать обидчиков вместо того, чтобы защитить мальчиков и девочек от домогательства со стороны священников. Франциск назвал зверствами те способы совращения малолетних, которые описаны в американском документе. Среди них порнография, алкоголь, беседы, приставания и прямые половые контакты, вербальное и физическое изнасилование. От имени всего церковного сообщества он с позором и покаянием признал, что церковь своевременно не отреагировала на ту боль, которую она причиняла столь многим жизням. Папа Римский пообещал принять меры, однако не стал их конкретизировать. 15 августа большое жюри Пенсильвании выпустило доклад, из которого следует, что более 300 священников-педофилов с 1950-х годов надругались над более чем 1000 несовершеннолетних в 6 епархиях штата. Спустя 2 дня представитель Ватикана Грег Берг заявил, что католическая организация осуждает сексуальное домогательство к детям. Группировка «Исламское государство», признанное террористической в России и других странах, взяла на себя ответственность за серию вооруженных нападений на полицейских в Чечне в понедельник. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на группу СИТЭ, которая мониторит заявления исламистов в сети. Как сообщает РИА Новости, в Грозном в результате перестрелки убит сотрудник полиции. Сколько было нападавших, задержан ли кто-либо из них, пока неизвестно. Также в Грозном было совершено нападение на пост дорожной полиции. По уточненным данным, пострадал один полицейский. На него наехал автомобиль, за рулем которого был нападавший. Он был застрелен. В Шалинском районе Чечни в помещение отдела полиции в понедельник ворвались 2 людей, вооруженных ножами. 2 полицейских были ранены. По нападавшим открыли огонь. Они убиты.
Эхо Кавказа. Новости.
Как сообщает Интерфакс, политический департамент ООН в конце прошлого года издал секретную директиву, запрещающую структурам организации участвовать в восстановлении Сирии, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве. Глава российской дипломатии рассказал, что поинтересовался у генсека ООН Антонио Гутерреш, почему подобные вопросы становятся предметом неких секретных секретариатских внутренних директив и почему о них не информирует Совет Безопасности ООН. По словам министра, генсек ООН обещал разобраться в этой ситуации. Также глава российского МИД заявил, что Соединенные Штаты препятствуют восстановлению районов Сирии, контролируемых правительством страны, в отличие от тех районов, которые контролируются оппозицией, сотрудничая с США.
В том, что касается районов, которые контролируют сотрудничающие с Соединенными Штатами и получающие от них поддержку силы оппозиции, прежде всего на восточном берегу Евфрата, то там никаких подобных требований не выдвигается. Напротив, там процессы восстановления идут полным ходом. Причем Соединенные Штаты привлекают к оплате этих восстановительных работ целый ряд своих союзников. В последнее время официальные представители Госдепартамента, сенаторы Соединенных Штатов открыто рекламировали усилия по разминированию на восточном берегу Евфрата, усилия по восстановлению там дорог, школ, больниц, жилых и коммерческих объектов, подчеркивая тем самым, что Соединенные Штаты вносят свой вклад в восстановление Сирии, но только той части, которая занята оппозицией, причем не всегда конструктивной оппозицией.
Президент США Дональд Трамп в понедельник обрушился с критикой на спецпрокурора Роберта Мюллера и его команду, расследующую предполагаемое вмешательство России в американские выборы и возможный сговор Трампа с Кремлем. Он написал в Твиттере, что лишь благодаря его доброй воле опозорившие и дискредитировавшие себя Боб Мюллер и его команда смогли поговорить с юрисконсультом Белого дома. Подчеркнув, что сговора его команды с Россией не было, глава Белого дома предложил комиссии Мюллера обратить внимание на демократическую партию. По мнению Трампа, демократы лгут, ведут кампанию против него, сторонников правительства, а также скрывают пропавшие письма Хиллари Клинтон.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Острая полемика разгорелась в Грузии в преддверии визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Тбилиси. Грузинская оппозиция осталась недовольной тем, что в ходе встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель в минувшую субботу не поднимался вопрос Грузии. В этом оппоненты власти винят правящую силу «Грузинская мечта». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В отличие от мировых СМИ, грузинская оппозиция не теряется в догадках, о чем говорили Меркель и Путин с глазу на глаз более 3 часов в субботу 18 августа в резиденции Мезерберг, что под Берлином. В повестке дня двух держав не значилась Грузия, убеждены оппоненты грузинских властей, поэтому с самого утра они обрушились с критикой на грузинскую мечту. Не только на встрече Меркель и Путина, но и на встрече Путина и Трампа речь о Грузии не заходила. И это результат политики сегодняшних властей. Цель этой политики, чтобы Грузия не стояла в повестке дня, заявила один из лидеров нацдвижения, депутат Саломе Самадашвили. В еще одной оппозиционной партии Европейской Грузии власти обвинили в некомпетентности, в результате которой в повестке дня Запада и России все реже поднимается вопрос Грузии, говорит депутат Георгий Канделаки.
Если лидеры цивилизованных стран, в этом случае Германии, перед лидерами Российской Федерации не поставят вопросы о выводе российских войск из Грузии, возвращении беженцев, наша боль, наши проблемы никогда не решатся.
Оппозиция требует, чтобы в ходе предстоящего визита канцлера Германии в Тбилиси вопросу российской оккупации в Грузии было уделено самое большое внимание, а лидер фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе пошел еще дальше. Он предложил прямо спросить у Меркель, была ли в беседе с Путиным затронута грузинская тема. О чем говорили более чем 3 часа лидеры двух стран, мало кому известно. Ангела Меркель и Владимир Путин общались с журналистами перед началом встречи, отметив, что помимо двухсторонних двусторонних отношений, будут говорить о Сирии, Иране и Украине. После встречи они к журналистам не вышли. С учетом этого министр иностранных дел Давид Залкальяни обвинения оппозиции назвал несерьезными. Он обратил внимание оппонентов на то, что Меркель приедет в Грузию практически сразу после встречи с Путиным.
К тому же абсолютно несерьезно со стороны оппонентов утверждать то, что в ходе трехчасовой встречи был рассмотрен вопрос Грузии. Непонятно, как они могут знать об этом.
Другие представители власти тоже напоминали, что Германия – старый друг Грузии, что канцлер Ангела Меркель была в Грузии в самые тяжелые дни августовской войны и что спустя 10 лет ее визит именно в августе не случайен. Советник премьер-министра Сузаш Субари в свою очередь добавил.
Там были рассмотрены непосредственно те горячие точки, в которых и сегодня идут боевые действия. К счастью, этого сегодня здесь не происходит. Тем не менее, деоккупация страны – не только наша главнейшая задача, но и наших партнеров.
Представители власти убеждены, что важные посылы России о проблемах Грузии Меркель сделает в Тбилиси. Канцлера Германии в столице Грузии ждут 23 августа. До 25 августа она намерена посетить столицы еще двух государств Южного Кавказа – Ереван и Баку. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Еще одна важная новость. Грузия переходит на новую модель регионального управления. Так премьер-министр Мамука Бахтадзе обосновал свое решение заменить губернаторов практически всех регионов страны. Впрочем, новые лица вызвали у оппозиции много вопросов. Противники власти обвиняют премьера в попытке управлять регионами силовыми методами. Владимир Унанянц с подробностями.
Уволив 26 июля руководителей 5 крупных территориальных единиц, глава правительства анонсировал серьезные реформы в системе управления на местах. Практически сразу вслед за этим сложил полномочия еще один региональный управленец. Без главы осталось и Мирети. А сегодня утром, за несколько часов до выступления премьер-министра, о своей отставке заявил губернатор Гурии Мираб Чанукуадзе. Тот самый, который сначала вроде бы был уволен в числе своих коллег, а потом его имени в списке, опубликованном премьер-министром, не оказалось. В итоге, спустя почти месяц, он сотрудниками все же попрощался. В целом, должности сумели сохранить лишь 2 из 9 региональных руководителей. Губернатор Кахети Иракли Кадагишвили и губернатор Рачелич Хумикве Мусванети Арчил Джапаридзе. Сам Мамука Бахтадзе свой выбор новых поверенных прокомментировал так.
Как вы знаете, главнейшим приоритетом нашего правительства является равное инклюзивное развитие региона. У нашего сельского населения очень много проблем, и для их решения недостаточно осуществления отдельных проектов. Те планы, которые намечены нами для развития регионов, должны осуществляться без задержек, полноценно и, что главное, с дисциплиной высокого уровня. На губернаторов накладывается очень большая ответственность, чтобы жители разных уголков почувствовали, что государство о них заботится.
Для того, чтобы забота эта была не пустым звуком, премьер пообещал, что новые руководители регионов наладят прямую связь с местным населением.
Это делается для того, чтобы мы могли получить обратную связь относительно тех проблем, которые существуют в каждом отдельном селе, для того, чтобы у нас была лучшая возможность оперативного реагирования на них. Соответственно, выбранным нами людям дается возможность применить свою квалификацию, профессионализм и энтузиазм во благо страны.
Заявил премьер. Причем квалификация и профессионализм губернаторов оказались поистине разносторонними. В частности, Мирети возглавит командующий Восточного командования сухопутных войск бригадный генерал Шавлего Табатадзе, который всего неделю назад руководил многонациональными учениями «Достойный партнер». Как иронично подметили в оппозиции, за успешно проведенные маневры был пожалован губернией. Один из лидеров единого национального движения Роман Гуцеридзе заявил об опасной тенденции назначения силовиков, пусть и бывших, государственными поверенными.
Можно сказать, что регионами теперь управляют ОДР, офицеры действующего резерва. Большинство из них так или иначе связаны с силовыми структурами. И это управление отныне будет зависеть от того, что им скажет СГБ или другая силовая силовая структура. И, естественно, они будут действовать, исходя из интересов конкретных людей, в частности, Бедзина Иванишвили.
Сам Шавлегу Табададзе на вопрос о том, почему оставил военную карьеру ради политической, заявил: «Неважно где, главное, как служить своей родине».
«Регион Эмирети для меня не чужой, я и сам из Эмирети служил там. Так что я уверен, что я смогу сделать многое для того, чтобы улучшить жизнь людей. И начну я с установления коммуникации с муниципалитетами и местными жителями. Я думаю, что важно не то, где ты служишь, в военной сфере или гражданской. Важно то, как ты служишь».
Помимо Табатадзе, силовик достался и жителям Самсхеджавахети. Руководить регионом отныне будет бывший замминистра внутренних дел Беси Камиранашвили. Экс-руководитель департамента координации с регионами Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Шало Кириселидзе возглавит Нцхетом Тианети. Губернатором Квему Картли стал бывший заместитель министра по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных лиц Шотары Хвиашвили. Шидакартли будет управлять Георгий Ходживанишвили, до этого работавший в руководстве компании мобильной связи «Мактиком». А губернатором региона Самигрелу Замасваненти стал Александр Мацерелли, до последнего времени занимавшийся бизнес-проектами в сфере сельского хозяйства. Вместо скоропостижно ушедшего с должности Мираба Чанукватзе проблемами Гурии займется общественный деятель Зураб Насарая. Критику оппозиции, утверждающей, что регионы возглавили лица, по большей части связанные со службой госбезопасности, преданные лично Бедзине Иванишвили, в правящей партии отвергают. А что касается их политических взглядов, по словам спикера парламента Ираклия Кубахидзе, лояльность новых губернаторов предусмотрена законом.
Губернатор является частью политической команды, это четко прописано в законе. Так что политическая лояльность – один из критериев при выборе кандидатуры на эту должность.
Наблюдатели, впрочем, отмечают, если политическая лояльность прописана в законе, то каким образом тогда под это определение мог попасть до последнего времени кадровый военный Табатадзе? Ведь устав вооруженных сил прямо запрещает офицерам проявлять политические предпочтения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия потребовал вернуть беспроцентные кредиты, выданные из средств спецсчета после войны 2008 года. Анатолий Бибилов поручил создать рабочую группу из сотрудников Генпрокуратуры и администрации президента, чтобы разработать механизм возврата 300 миллионов рублей. Детали выясняла Жанна Тарханова.
Госсоветник президента и член наблюдательного совета Алан Джусоев заявил, что совет не имел права выдавать беспроцентные кредиты. Теперь процесс возвращения средств осложняется тем, что в большинстве случаев договоры не заключались и сроки возврата кредита также документально не фиксировались. Джусоев заявил Эху Кавказа, цитата, «рабочая группа пока не выработала никакого механизма возврата денег». Указом президента и постановлением президиума правительства в 2008 году в Национальном банке был открыт специальный счет. В мае 2009-го был создан наблюдательный совет при президенте по целевому и рациональному использованию средств, который с мая 2009-го по январь 2012-й возглавлял тогдашний заместитель председателя правительства, министр здравоохранения и социального развития Нукзар Габараев. Габараев рассказал Эху Кавказа, как распределялись средства спецсчета в период президентства Эдуарда Кокойте.
Извините, пожалуйста, когда предъявляют претензии ко мне, а я всего лишь возглавлял наблюдательный совет и имел точно такое же право голоса, как любой из 8 членов, то есть один голос у меня был, поднимал руку или за, или против. Все. А затем утверждал парламент. Какие-то мне вопросы, я до сих пор не могу понять.
Нукзар Габараев говорит, что окончательное решение о выдаче денег принимал парламент.
Фактически, наблюдательный совет имел только совещательный голос, да, он мог только предложить. Он не мог решать, кому что и сколько, понимаете?
Бывший спикер парламента, лидер Компартии Станислав Кочаев, говорит, что одобрение парламента в те годы было формальным явлением, так как законодательный орган контролировали сторонники экс-президента Эдуарда Кукуйте.
Я знаю просто, как это оформлялось, кандидаты. Парламент давал согласие и отказывал в согласии, да? Он имел право. Ну, в большинстве вы знаете, что парламент практически всегда оно давало разрешение на выдачу кредитов, потому что большинство парламента были настроены таким образом. Вы помните это, да? В парламенте большинство были люди, которые пропрезидентски настроены, и они всегда поддерживали, большинством поддерживали решение президента о выдаче кредитов. Много случаев было, когда можно было поспорить о законности выдачи кредитов.
Бывший глава наблюдательного совета вспоминает, что возмущение оппозиции вызвал факт выдачи двум фондам «Возрождению» и «Патриот» крупных средств для нужд военнослужащих и участников обороны республики в августовской войне 2008 года. По его словам, наблюдательный совет получил письмо от тогдашнего руководителя администрации президента Арсена Гаглоева, в котором говорилось о поручении президента Эдуарда Кукуйте выдать беспроцентный кредит.
Но это не мы решали, Жан. Не я это решал. Я не мог единолично ничего решить. Вы получили письмо президента. Просим рассмотреть возможность деления кредитов членам, вот, допустим, «Патриота». На каком основании я мог не принять это письмо? У меня не было основания. Я не имею права отклонять письмо президента, сами понимаете, да? Мы его взяли, рассмотрели. Члены наблюдательного совета решили, что можно оказать в форме, опять повторяю, кредита. Ни субсидии, ни подарка, ни отчуждения, кредита. График этот проверялся представителем счетной палаты. И у него есть там документ прилагается, посмотрите, я им это им все оставил. Это они куда дели, это их проблема. Там было четко на правительство, он доложил и нам на заседание наблюдательного совета, и на правительстве, что фактически где-то 95% все идет нормально, есть нарушения, есть это, указано и так далее. То есть членом наблюдательного совета был работник прокуратуры, представитель счетной палаты, министр финансов, зам председателя парламента, член парламента. То есть это не кто-то там кулуарно что-то решал.
Мухтар Габараев считает, что президент прав, требуя вернуть беспроцентные кредиты.
Бибилов прав. Почему? Это были кредиты в форме кредита. Это не в форме пособия, это не в форме субсидий, безвозмездное отчуждение. Это кредиты, а что, те, кто получал, допустим, они же знали, что это кредит, что это надо возвращать. Мы не определяли сроки, это не наша компетенция.
Кто сроки определял?
Должен был определить Минэкономики, потому что бизнес-план утверждали они и мы. Это раз. Второе. Прошло столько лет, они хоть начали возвращать? Нет. Так вот, этим должен был заниматься мой преемник. 5 лет никто ничего не чесался, вот теперь, ну, Бибилов прав, ничего не скажешь, потому что он знает прекрасно, что это не были субсидии, это не был подарок от кого-то, это было принято решение президентом оказать помощь, социальную помощь в виде беспроцентного кредита.
Хотя бизнес-проекты проходили согласование в Министерстве экономики, не все из них были профинансированы полностью, говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов.
Были такие случаи, когда части не выдавалось, проект был большой, а в дальнейшем проекты утверждались Министерством экономического развития.
Лидер коммунистов Станислав Кочаев считает, что кредиты должны быть возвращены, но опасается, что этот вопрос станет, цитата, «лакомым куском», используемым в политической борьбе. По официальным данным, для оказания помощи пострадавшим в Южной Осетии в республику поступило 1 миллиард 12 миллионов 3146 рублей, а также 2 миллиона 125 230 долларов и 23 350 евро. Генеральная прокуратура считает, что незаконно было выдано 240 миллионов на так называемые беспроцентные кредиты. Узнать мнение двух предыдущих председателей наблюдательного совета Родиона Сиукаева и Алана Козонова мне не удалось, поскольку сегодня они не были доступны для комментариев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ливень, который обрушился на Абхазию в ночь и утро субботы, не был из ряда вон выходящим. Случались в последние годы и посильнее, но многие озабочены тем, что он, возможно, испортит картину, которую увидят гости, приехавшие в самопровозглашенную республику на десятилетие российского признания 26 августа. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Садясь сегодня за написание этого текста о наводнении в части Сухума в субботние ночи и утро 18 августа и усилиях коммунальщиков по ликвидации его последствий, я, как водится, просмотрел все информационные сообщения на этот счет в Рунете и, по правде сказать, был изумлен картиной, нарисованной в репортажах на некоторых российских телеканалах. Вот такой, например, в сети появилось видео затопленной столицы Абхазии, Сухума. Машины буквально плывут по дороге, многие бросают технику, она наполовину затоплена. Передвигаться по городу пешком не представляется возможным, но о жертвах и пострадавших не сообщается. Синоптики пока не обещают, что в ближайшие 3 дня дожди прекратятся, а горожанам советуют набраться терпения. Конец цитаты. Безоблачное небо за окном и жара в последние 3 дня являли собой, конечно, разительный контраст с этим описанием чуть ли не всемирного потопа. Как же падок, подумалось, бывает наш брат-журналист в погоне за сенсацией на преувеличение. Хотя, с другой стороны, вовсе нельзя сказать, что это был фейк. Просто видео, комментарием которому послужил процитированный текст, отражало мимолетную картину на некоторых улицах приморской части Сухума. Наводнения, которые случались здесь же в предыдущие годы, бывали куда серьезней. Отличием же нынешнего является то, что произошло оно за неделю до празднования десятилетия признания России независимости Абхазии, в самый разгар подготовки к нему городских служб, и не могло не усложнить стоящие перед ними задачи. В результате ливневых дождей дома и дороги в Сухуме были подтоплены. Уровень воды в районе улицы Чанба доходил до пояса и выше. В микрорайоне Каштак между шоссейной и железной дорогой расположены дома, у которых низкая посадка. И там тоже стояла вода. Весь день люди выкачивали воду из своих домов и расчищали комнаты и дворы от грязи, ила и песка. Вода также поднялась в районе центрального рынка, на углу улиц Вардания и Аяйра, на улицах Титова, генерала Дбара, в районе вокзала и около кабинета министра. В ряде сел Гулрыбского района. Так, из-за резкого подъема уровня воды в реке Мачара был поврежден мост, ведущий в небольшое село Черниговка этого района. Как сообщил директор ГП «Абхазберегозащита» Игорь Казанба, часть моста разрушена, движение по нему полностью перекрыто. Специалисты приступили к расчистке русла реки и укреплению опор моста. Временное движение будет восстановлено к утру 21 августа. Все работы предприятия осуществляют по поручению руководства республики в экстренном порядке без авансовых платежей. Название Черниговка в послевоенные годы стало широко известно в Абхазии благодаря проложенным в живописнейшем ущелье близ этого села пешеходным дорожкам, возведенным там различным постройкам и ресторану под открытым небом. Многим жителям и гостям Абхазии памятно это замечательное место. И вот как довелось сегодня услышать, стихия натворила там много бед. Сегодня я долго разговаривал со знакомыми сухумцами, в том числе и работающими в городской администрации, о том, почему так часто в последние годы многие улицы и дома в столице подвергаются затоплению. Да, подобное случалось и в советские времена. У нас чаще говорят «до войны», когда из-за разливов речушки Адзапш, центральной центральная часть города оказывалась в районе вокзала, отрезанной от западной, и люди из последней толпами ходили на работу по железнодорожной насыпи. Сейчас отзавш удалось вроде бы усмирить, углубив русло. Но зато чуть ли не каждое лето проезжая часть улицы Лакоба и некоторых других приморских оказывается после ливней окаймлена желто-грязными полосами. Видно, ливневки стали работать хуже. А еще, конечно, все заводят разговоры о поменявшемся в результате глобального потепления климате. Это ведь не только у нас такие затопления участились. Успеют ли коммунальные службы отмыть город к воскресенью 26 августа, когда развернутся основные юбилейные торжества? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Вадим Дубнов.
На таможенно-пропускном пункте Казбеги-Верхний Ларс, грузино-российская граница, по-прежнему сохраняются ограничения на пропуск грузовых автомобилей. Об этом корреспонденту агентства «Новости Грузии» сообщили в службе доходов Министерства финансов Грузии, которое контролирует таможенную службу. Грузинские таможенники отмечают, что ограничения установлены российской стороной. В первую очередь из-за туристического сезона пропускают автомобили туристов, посещающих или возвращающихся из Грузии. Только во вторую очередь таможня пропускает грузовые автомобили. Именно из-за этого на пост к ТПП Казбеги-Верхний Ларс на грузинской стороне скопились десятки грузовых автомобилей. По данным пресс-службы ведомства, в среднем российская сторона пропускает через ТПП от 180 до 220 машин в день. Между тем, чтобы таможня работала нормально и очередей не было, необходимо пропускать 400 автомобилей. По заявлению советника президента Грузии по вопросам защиты прав человека Кахи Кожаридзе, президенту и гражданскому сектору не удалось достичь соглашения по вопросу выбора кандидата в председателя Верховного суда. Об этом Кожаридзе заявил журналистам после встречи гражданского сектора с президентом, которая прошла сегодня во Волобарском дворце. По словам советника президента, Георгий Маргвелашвили в ближайшие дни ознакомит общественность со своим решением по поводу кандидатуры, передает Интерпресс Ньюс. Сегодня глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики. Интенсивное сотрудничество между Абхазией и Россией во многих сферах, включая вопросы безопасности, экономики, нарастает. Нельзя не заметить, что ситуация и на государственной границе по реке Ингур стала совершенно другой. Уверен в том, что альтернативы этому пути нет, сказал в частности Рауль Хаджимба. Рашид Нургалиев выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство нацелено на интенсивное развитие обоих государств, а также поздравил абхазского лидера с приближающимся днем международного признания независимости республики. Ведущие партии самопровозглашенной Республики Южной Осетии и Сирийской Арабской Республики будут проводить консультации по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, а также обмениваться делегациями, сообщил лидер партии «Единая Осетия» Алан Таддаев. По его словам, развитие сирийско-юго-осетинского межпартийного сотрудничества стало возможным после подписания соглашения между «Единой Осетией» и партией Арабского социалистического возрождения БААС. Таддаев подчеркнул, что юго-осетинская партия власти намерена активно использовать открывающиеся перспективы, передает информагентство РЕС. Оппозиционная партия «Свободная Грузия» сегодня в Зугдиде официально представила Каху Кукава кандидатом в президенты. Избирательный штат Кукава возглавит оппозиционный активист Гоги Цулая, сообщает общественный вещатель. В Грузии актуальны проблемы банков, легализация наркотиков, пенсии и зарплаты государственных служащих, мечети, демографические проблемы, отметил на собственной презентации Кукава.
С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
МИД России выступил с предостережением, что прокладка транскаспийских трубопроводов должна согласовываться всеми прикаспийскими странами. Это ставит новые вопросы о том, как участники Каспийской полемики трактуют подписанную ими 12 августа Конвенцию о правовом статусе Каспия. В каспийскую казуистику погрузился Иракли Урагвелидзе.
Неделю назад на саммите в казахском городе Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа, связанная с подписанием конвенции о правовом статусе Каспия, велась свыше 20 лет. Основным спорным вопросом оставалось требование Туркменистана о том, что вопросы о прокладке по дну Каспия трубопроводов должны решаться только странами-участниками таких проектов, и в результате они были приняты за основу в статье 14 Конвенции. При этом в Конвенции содержится пункт о том, что экологически опасные проекты должны быть согласованы всеми странами Каспия. Буквально через неделю Кремль напомнил об этом статье договора всем участникам соглашения. По мнению представителя Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Андрея Гвидиани, перспектива достижения соглашения между Туркменистаном и Азербайджаном по строительству трубопровода, по которому газ будет доставляться в Европу через систему трубопроводов ТАНАП, не слишком тревожит Россию.
Не лишне напомнить, что в свое время Азербайджан был активным противником транскаспийского проекта, так что препятствия чинила не только Россия. Лишь после удовлетворения своих интересов и получения гарантий со стороны Евросоюза по задействованию второй фазы проекта «Шах-Денис», Азербайджан дал свое согласие на реализацию этого проекта. Я не думаю, что для России принципиально важно, чтобы дополнительные 20-30 миллиардов туркменского газа попали на рынки Европы, так как через ее территорию проходят более существенные объемы туркменского газа. В то же время, думаю, что на этом этапе Россия будет попросту с помощью разных проволочек притормаживать проект, но не препятствовать.
Профессор политического департамента Тбилисского госуниверситета Корнели Какача напомнил, что кроме проблем экономического характера существуют и политические.
Многое будет зависеть от политической и экономической конъюнктуры. Напомню, все транзитные трубопроводы, проложенные через Грузию, в свое время были реализованы благодаря политической воле государств Запада. На этом этапе пока не ясно, сколько государств Центральной Азии будут заинтересованы в транзите углеводородов через Кавказ и Турцию на рынке Евросоюза, если на кону будет стоять вопрос ухудшения отношений с Россией. Поэтому политический фактор пока давлеет над экономическим. Если экспортеры газа будут уверены, что по транзиту не будет принципиальных расхождений между Евросоюзом и Россией, проект заработает. Что касается факторов экономического характера, то Россия может предоставить более серьезные скидки за транзит через свою территорию или закупать их по более высокой цене. Ну и, наконец, пустить под откос проект может резкое ухудшение отношений между США и Ираном. Поэтому пока разговор по перспективам проекта считаю неблагодарным занятием.
Резюмировал Корнели Какача из Тбилиси, Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Абхазия, по оценке местных специалистов, очень нуждается в программе социально-экономического развития. О том, чем чревато отсутствие программы, о бюджете, коррупции и причинах системного кризиса, наш сухумский корреспондент Елена Заводская говорит с Хатуной Шатыпа, кандидатом экономических наук и заведующим отделом экономики ЦСИ.
У вас была оценка той ситуации, которая у нас есть в стране по коррупции. Я бы хотела, чтобы вы озвучили основные какие-то моменты, которые вы там отметили.
Экономисты, посчитав экспертным путем, что теневая экономика у нас составляет более половины нашего ВВП. То есть если ВВП 30 миллиардов в год, то 15 миллиардов, а то и более, находится в тени. Это один из основных тормозов, почему такими медленными или так развиваемся по инерционным показателям и не можем перейти на оптимальный сценарий развития. Когда нет программы, любой чиновник любого ранга, он не обременен важнейшими какими-то государственными показателями. Понимаете, он работает, как вам сказать, вот сегодня поступило вопрос, звонок, предложение, вот они это и обсуждают. А у него нету задачи к такому-то году добиться, допустим, столько-то рабочих мест создать. Сегодня в нашем сообществе ни один эксперт не имеет нормативную базу, чтобы оценить деятельность того или иного ведомства или даже конкретного чиновника. Недавно в Сухуми прошла презентация программы «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазии до 2025 года». Скажите, пожалуйста, что вы ожидали от этой программы и что вы получили?
Вот в законе о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Абхазия, статья 4, пункт 5, написано, что программа должна состоять из каких отраслевых, они прям перечислены, из каких секторов и так далее, где будет расписано очень четко план действий с указанием конкретных ответственных соответствующих структур, какие объемы, откуда эти источники берутся, какие нужны законодательная база для реализации. Вот что мы ожидали. Но так получилось, это вопросы не к разработчикам, а это вопросы к тем, кто ставил техническое задание. Получилось на выходе стратегические инициативы разработаны. Это может быть одной из программ, вот той государственной программы, о необходимости которой мы говорим. Это как раз развитие инвестиций и содействие предпринимательству. Вот если его переделать, мы можем получить одну из 16 или 20 отраслевых и территориальных подпрограмм, которые должны быть частью единого целого.
То есть у нас сегодня нет никакой программы. Да. Вы говорили об этой коррупции. Вы можете пояснить мне, она у нас где вообще эта коррупция? Где мы теряем это?
Коррупционных дел нет никаких, еще ни разу не зафиксировано, поэтому я не могу сказать вот конкретно в этом ведомстве. Нам нельзя зацикливаться и говорить, что нам мешает жить только коррупция, вот конкретная взятка. Давайте возьмем, я надеюсь, не обидятся наши депутаты, вот новый созыв, который работает больше года, приняли они государственный бюджет, это их прерогативы, на вот действующий 2018 год. При анализе мы видим, что если бы не было финансовой помощи из Российской Федерации, то собственные средства, так называемые, 90% этих средств в этом бюджете распределено на содержание вот этих трех ветвей власти. Сюда не входит Министерство обороны, сюда входит правоохранительная система, все министерства, ведомства, сам парламент, администрация и так далее. Это даже не столько вот только коррупция нам мешает. Вот скажем, парламент у нас называется по конституции, кстати, народное собрание. Что оно собрание, это очевидно. А вот народное ли, если исходить, что они должны защищать интересы большинства, а большинство, к сожалению, трудоспособного населения сегодня, а именно около 100 тысяч человек, не имеет работу. Вот если они учитывали интересы вот этого большинства, вот тогда бы можно было, конечно, назвать народное. Мы построили государство, где вот эти три ветви власти сейчас занимаются вот распределением и реализацией вот этой финансовой помощи Российской Федерации и содержанием самих себя. Остающиеся 10% как раз уходит на содержание Министерства обороны. Все. А есть социальные программы, есть образование, здравоохранение, культура и так далее. Такой бюджет – это не бюджет развития, как мы говорим. Какое бы правительство, какого бы человека ни поставили, да, будет очень сложно в отсутствии программы, как запланировать бюджет. Бюджет идет по инерции. Почему? Потому что он основан на индикативном плане, а индикативный план без программы, он разрабатывается Министерством экономики из фактических данных, которые дают предприятия и организации. То есть мы идем по накатанной все время по инерции. Пока у правительства не будет программы, бюджет не может быть программно-целевой. Вот откуда у нас вот эти серьезные упущения. Мы их называем системные проблемы или системный сбой.
Что надо сделать, по-вашему, сегодня, первый, второй, третий, десятый шаг, да, предположим, чтобы как-то эту ситуацию изменить?
Правительству приступить вот к разработке государственной программы.
У нас есть свои силы, которые могут это сделать?
Да, может, где-то есть какие-то узкие моменты, но можно всегда обратиться к коллегам из Российской Федерации, где-то могут подтянуть, как это мы делали при стратегии. Мы сколько бы это ни откладывали, все равно будем в это упираться.
Скажите, а какую цель нам надо поставить?
Сегодня самая главная проблема социальная. Мы же должны об обществе нашем думать. Самая болезненная точка – это отсутствие рабочих мест. Экономика не создает рабочие места. 140 тысяч у нас трудоспособное население, и из них там официально работает 40-41 тысяча. И это длится все 25 лет. То есть мы получили
поколение целое, которое вот войну выстояло. Мы подходим все уже к пенсионному возрасту, у нас и трудовой книжки нет, и вообще оплачиваемой работы не было. То есть как-то сами через свое домохозяйство выживаем. Разработчики программы наверняка цель поставят, как создать рабочие места. Это надо их удвоить. Вот если сегодня 40 тысяч, то минимум за 3-4 года нам надо это удвоить, потому что это потенциал, это люди, если мы хотим думать о людях. Просто помощь, если мы будем раздавать, пособие увеличивать, мы это не можем позволить. Мы даже зарплату не можем индексировать. У нас мизерные зарплаты на уровне чуть ли не прожиточного минимума. А у экономики нет ресурсов и возможности не то что увеличить 2-3 раза, а даже индексацию провести с учетом инфляции. Если вот такую цель поставить, только тогда можно будет шагово расписать, что для этого делать.
Предположим, мы поставили такую цель. Что нам надо сделать?
Мы вообще традиционно аграрная страна. Поэтому нужно обязательно повернуться лицом в первую очередь к сельским жителям. Именно они сегодня не имеют работу. И ставку сделать на реформы в аграрной сфере. Именно реформирование, которое предусматривает создание кооперативов, фермерских хозяйств, целевое их финансирование с поддержкой государства. Вот что создаст нам относительно в короткие сроки рабочие места. И появятся они вот на селе. Не сельский житель будет искать сезонную работу, а работу привести к ним. Самая сильная вот сегодня структура, на наш взгляд, на которой может общество опереться, которая, несмотря на все сложности, еще сохранилась, это село. Оно держится, оно выживает сами, а не вот все эти 25 лет. Народное собрание наше голосует и каждый год принимает бюджет, и на развитие сельского хозяйства отправляется менее 1% расходной части. И все равно они выжили, они выстояли. Мы приняли закон о фермерском хозяйстве, он не работает. Но если мы примем законы о кооперативах сельскохозяйственных, и тут же государство начинает поддержку, программу целевую, вот мы будем закупать у вас продукты, у вас будет такой-то кредит, где государство оплачивает, допустим, часть процентов. Без вмешательства государства, без государственной программы, сам крестьянин. И в отсутствие этих законов никогда не придет и не скажет, что нам надо кооператив создать или фермерское хозяйство. То есть инициатива должна исходить из государства. По нашим подсчетам, это еще мы в стратегии, когда работали, проводили такие экспертные оценки, 800 или до 1 миллиарда рублей ежегодно, вот если будет запущена по нашим подсчетам антикризисная программа. И мы же говорим, что это приоритетное. У нас оно везде прописано и во всех инстанциях. Вы можете слышать, что село – это у нас приоритет, сельское хозяйство – приоритет. Тогда финансирование, которое мы вот все 25 лет не могли, да, или по каким-то причинам не было, надо сейчас перенаправить. Рационально использовать, но не 90% использовать на содержание самих себя. И, конечно, подключать бизнес-структуры, имеется в виду кредитование.
А где брать деньги на это все?
Когда мы писали стратегию, во все ведомства мы заносили официальные письма. Вот в городе Сухум нету такой структуры, куда бы мы лично не отнесли и не общались. И что сразу бросается в глаза? Нам уже не хватает улицы Лакоба, где кабинет министров. Улица Званба, 9. У нас министерство по туризму в другом в городе. У нас сожженный дом. Я даже не знала, что сзади оно восстановлено. Сколько-то там этажей, 3 или 4. И там тоже множество структур. А теперь просто представим, что размеры, численность, экономика в 2 раза, если не больше, сократилась, если сравнивать с довоенным периодом. А посмотрите вот эти здания, просто их обслуживать за свет. Везде компьютеры стоят, везде офисная мебель. Оптимизация структуры, это, на мой взгляд, это если бы вот мы, допустим, все эти структуры, которые я назвала, разместились бы, скажем, на улице Званба, 9, условно. Вот уже мы какую нагрузку сняли.
Но для этого
бюджета?
Как минимум половину людей надо все-таки уволить.
Вот здесь возникает вот эта проблема.
С экономистом Хатуной Шатыпа беседовала Елена Заводская. Время блога нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Чани.
История о том, как и кому выдаются в нашей стране кредиты, будоражит абхазскую общественность многие годы. Долгое время эту тайну охранял глава Национального банка страны Илларион Аргун. Получить информацию от Иллариона Шамаховича было фактически невозможно. Журналисты задавали вопросы как в письменном виде, так и устно, но банкир отвечал отказом. Сразу после выборов 2014 года глава Нацбанка погиб в автомобильной катастрофе. Его бронированный автомобиль Audi S8 осень почему-то врезался в скалу и загорелся в пригороде Сухума в районе села Верхняя Ишера. Двери автомобиля по странному стечению обстоятельств оказались заблокированы, и пассажиры скончались от удушья. Так погиб председатель Нацбанка Иларион Аргун и начальник службы безопасности банка Джейран Кирвал. Несмотря на то, что ранее в 2009 году на главу банка совершалось покушение, у следствия так и не появилось никаких версий, кроме ДТП. Говорили о некой машине, которая выехала на встречную полосу по ходу движения автомобиля, в котором находился Аргун, но модель машины в интересах следствия не сообщили. Нет уже и следствия, и забыта марка машины, и вместе с главным банкиром ушли в небытие все финансовые тайны страны до 2014 года. Беслан Баратели, сменивший Илариона Аргуна на должности, оказался более открытым. В СМИ периодически стала просачиваться, возможно, и отфильтрованная информация о невозвращенных кредитах, о деятельности кредитных организаций, которые, судя по всему, находились в весьма сложной ситуации. Общество требовало имен, имена появлялись, но за эмоциональными обсуждениями в соцсетях ничего не следовало. То ли законодательство у нас рассчитано на тех, кому позволено грабить страну, то ли не попадают во власть люди, способные принимать решения в интересах государства и ее народа. Но вот в ноябре 2017 года председатель Нацбанка сообщил, что отстранен от должности глава государственного банка Сбербанка Абхазии Тимур Гамба, и в главном кредитно-финансовом учреждении страны введено временное управление. Причиной такого решения главный банкир назвал убытки Сбербанка в размере 500 000 000 рублей, что привело к сложностям при выплате пенсии и переводах между клиентами. По словам Баратели, за десятилетия у Сбербанка образовался самый проблемный кредитный портфель, и необходимо проводить оздоровительные мероприятия. После окончания прошлого финансового года Сбербанком занялась Генпрокуратура, которая возбудила уголовное дело по статье 196, часть 2, «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении председателя правления Сбербанка Бганба Тимура Сергеевича. По версии следствия, Бганба, используя свои должностные полномочия в 2015 году, представил кредит на заведомо невыгодные для Газбанка условиях Сухумскому древообрабатывающему заводу «Апсны».
По версии следствия, Гамба обвиняется в том, что, являясь представителем правления Сбербанка Абхазии, используя свои должностные полномочия вопреки интересам данной организации, заключил от имени Сбербанка договор о предоставлении кредита, невыгодного для банка, в сумме 1 959 000 долларов. Был выдан кредит, возможности погашения которого весьма сомнительны,
говорит заместитель генпрокурора Эшсоу Какаля. Это единственный эпизод, который вменяется в вину бывшему председателю правления Госбанка Тимуру Бганба. Хотя, по словам Беслана Баратели, убытки Сбербанка росли почти в геометрической прогрессии. За 10 месяцев 2016 года они составляли 63 миллиона рублей, а за 6 месяцев 2017 года – 18 миллионов рублей. 6 июля нынешнего года генпрокуратура объявила бывшего председателя правления Сбербанка Тимура Бганба в розыск. Если у генпрокурора есть основания полагать, что кредитору было известно, что кредит обслуживаться не будет и погашен не будет, то у меня есть основания полагать, что данное дело не будет доведено до логического завершения. И как многие другие громкие дела, либо ляжет под сукно, либо рассыплется в суде. За многие годы мы убедились, что одолеть годами создававшуюся систему получения невозвратных кредитов нашему государству в нынешнем его состоянии не под силу. Может быть, поэтому основная стратегия власти выглядит как игра в подавки. Отказавшись в 2011 году от возбуждения уголовного дела по факту смерти второго президента Абхазии Сергея Багапш, в 2014 году от очень опасного расследования факта смерти председателя Национального банка Илариона Аргун, в 2017 году, приостановив расследование по факту захвата МВД в июле 2016 года, перечень можно продолжить, переставляя знаковые даты, имена и события, власть не решила сделать важные шаги. Мне нетрудно догадаться, что выигрывала власть в этой игре, но я совершенно не могу понять, что выиграла от этой игры наша страна. Разве что правоохранительную систему, которая теперь не работает не только на народ, но и на власть. Специально для «Эхо Кавказа» из Адачания и Сухума.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. По данным Народного защитника Грузии, количество самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних в 2017 году возросло на 20%. О группе риска, причинах и способах спасения Анастасия Славинская.
На этих выходных стало известно о самоубийстве девушки-подростка. МВД заявило о задержании мужчины, обвиняемого по статьям «Доведение до самоубийства» и «Действия развратного характера» в отношении несовершеннолетней. Согласно данным ведомства, он шантажировал девушку перепиской и фотографиями, угрожал показать их ее родителям. Задержанный вину признал, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Между тем, статистика МВД такова – 9 случаев суицида и 27 попыток самоубийств среди несовершеннолетних в прошлом году. Что толкает подростков на этот шаг? В случае и с детьми, и со взрослыми – это совокупность определенных обстоятельств, говорит психиатр Эка Чкония. Однако дело в том, что подростки отличаются более эмоциональным восприятием происходящего. Соответственно, подростковый возраст – это уже своего рода зона риска. Слово «риск» придется повторить еще раз. Как говорит психиатр, у подростков недостаточно развито умение оценивать риски в принципе. Навык просчитывания последствий у людей вырабатывается с возрастом, говорит Чкония. Теперь про взрослых. Во многих странах работают национальные программы по предотвращению суицида. В Грузии такой нет, говорит психиатр. В чем заключается роль государства? Оно должно создать систему, с помощью которой сможет выявлять суицидальные тенденции и риски. Она должна работать в школах, в вузах. Во-вторых, а здесь я должна сказать, что в определенных случаях риски были выявлены. Но вот что с ними делать, не было понятно. То есть должны быть хорошо обученные кадры, которые смогут вмешаться в конкретные случаи. И третье – это безопасность в целом. К примеру, вопрос ношения оружия и прочее. Если функции государства можно с определенной точностью расставить по пунктам, то в случае с родителями это не так просто. Правда, есть одно главное правило – ребенок должен чувствовать любовь родителей. Безусловную любовь, говорит психиатр. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что рядом с ним есть люди, которые всегда его поддержат, что он всегда может подойти и открыть им то, что его беспокоит. Но это может быть достаточно проблемным, когда речь идет о переходном возрасте. Есть такой феномен, хорошо известный в психологии, это ощущение уникальности. То, что происходит с подростком, то, что он чувствует, он может воспринимать это, как будто это никогда ни с кем не происходило, что его никто никогда не поймет. Именно это ощущение часто мешает подростку подойти к кому-то и рассказать о его боли. Народный защитник выступает с рядом рекомендаций, среди которых создание горячей линии для подростков и расширение штата социальной службы. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
В Грузии планируют ужесточить требования к получению вида на жительство. Как относятся к этому решению жители Тбилиси, узнавал Серго Брегвадзе, рубрика «Голоса».
Как вы считаете, надо ли ужесточить требования к получению вида на жительство иностранными гражданами?
Я считаю, что да, ужесточить стоит. Иностранцам очень легко приехать в Грузию и приобрести жилье. Квартиры здесь себе не могут позволить только сами грузины, а для граждан многих других стран они более доступны. Ведь зарплаты в нашей стране намного ниже, чем во многих других государствах. В итоге получается, что страну заселяют иностранцы, и неизвестно, к какому результату это приведет через несколько лет. Думаю, это не очень хорошо для нас.
Думаю, да. В Грузии за последние несколько лет поселилось очень много иностранцев. Некоторые улицы в Тбилиси стали практически принадлежать им. Большинству приезжих легче тут начать свой бизнес, поскольку у них есть какой-то начальный капитал. Это, конечно, хорошо в плане инвестиций. Однако практически получается, что полстраны, наши граждане, работают на иностранцев. Думаю, так не должно быть. Это мое мнение.
Я не знаю статистических данных, сколько всего в Грузии проживает иностранцев. Однако, если их число растет из года в год, то, возможно, стоит подумать о некоторых ограничениях. В этом нет ничего плохого, так поступают многие развитые страны. Главное, чтобы этим процессом занимались люди, которые действительно знают свое дело. Чтобы иностранцы действительно желали получить вид на жительство, чтобы остаться в этой стране, а не так, чтобы просто получить возможность выезжать в другие страны. С другой стороны, наше государство и о своих гражданах не особо может позаботиться, что уж говорить о приезжих. В общем, надо все делать так, чтобы и о своих заботиться, и о других.
Естественно, тут второго мнения не может быть, стоит ужесточить. Мы и так очень малочисленный народ, и не сказал бы, что всем хорошо живется. У многих из нас нет своей земли, нет квартир. В таких условиях заселять страну иностранцами не лучший выход из ситуации. Лучше уж пусть власти больше заботятся о своих гражданах. Это ведь и так понятно.
Обязательно должно быть ограничено получение вида на жительство. В Грузии уже столько иностранных граждан проживает, что практически мы, грузины, скоро станем гостями в своей же стране. Мы тоже выезжаем в разные страны мира, и нам тоже ограничивают права на получение вида на жительство. Мы ведь не устраиваем скандалов на чужих территориях. Это неправильно. Пусть живут в Грузии, однако должны же быть какие-то ограничения. Иначе никак нельзя. Существует много причин, по которым стоит ужесточить требования к получению вида на жительство. Одна из главных – это то, что многие пытаются через Грузию получить возможность безвизового передвижения по странам Европы. Такие люди нежелательны для нашей страны. Вот почему.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.